Потому в довольно многих случаях Бог, я верю, сам допускает вполне откровенным безбожникам занять место у власти. Для того, чтобы исполнить свою волю в среде своего народа. Он как бы, ну, простите за такое слово, подставляет людей, испытывая их, как они поведут себя в отдельных ситуациях по отношению к земной власти. Потому я так понимаю, что во всех земных вопросах, где речь идет о налогах, государственных законах, христиане как граждане своей земной страны должны отдать кесарю кесареву. Естественно, земная власть правит на земле, в сфере законов материальных. Бог правит в сфере вопросов духовных и вечных. Это не тайна, что человек состоит из духа, души и тела. И поскольку мы, находясь на земле в мире материальном, мы должны подчиняться на материальном уровне всем требованиям, предписаниям государственной конституции. В сфере вопросов духовных мы покорны Богу. Потому я считаю, что хорошо, когда правители понимают, что церковь отделена от государства. И признают, хотя бы на абстрактном уровне, но господство Христа над церковью. Как высказался недавно Виктор Ющенко, президент Украины, что президент не имеет никакого права навязывать церкви, что и делать или не делать. Кому позволить открыто исповедовать свою веру, а кому запретить. У церкви всегда был свой президент, Иисус Христос.
Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
Теперь позвольте прочитать вам небольшой диалог Христа с Пилатом. Евангелие Иоанна, 19 глава. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? И власть имею отпустить тебя?» Следите дальше, вы будете просто удивлены, что при наличии такой огромной власти, которую имел Пилат, он по каким-то непонятным причинам, может быть, впервые в практике своего правления, не смог воспользоваться этой властью и был вынужден сделать вопреки его страстному желанию отпустить Христа. Смотрите дальше, следите за мыслью. Он это остро подчеркивает, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя. Но Христос понимает, что над его властью есть высшая власть. И он прямо об этом говорит. Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. То есть он показывает, что ты, Пилат, также подвластный человек. И ты также исполняешь чью-то высшую волю. И как бы ты ни старался избавить меня от этих страданий, ты тоже исполняешь приказ. И вы видите, что Христос даже частично снимает вину с Пилата, ибо видит и реально понимает, что Пилат хотел отпустить его, как обычно делал на празднике. Второе, Пилат не находил в нем вины, за что его казнить. Третье, жена Пилата видела сон о Христе и просила не делать зла этому праведнику. Четвертое, Пилат, не желая судить Христа, отсылает его к Ироду. Пятое, Пилат публично умывает руки, говоря: «Невиновен я в крови праведника этого». Сознавая свое абсолютное бессилие, может быть, впервые в жизни. Что же происходит в этой ситуации? Имея такую колоссальную власть, Пилат не может ею воспользоваться и поступает против своего желания. Почему? Послушайте, не значит ли слова Христа, сказанные Пилату, в буквальном смысле, что это как раз не в его власти распять или отпустить? Не говорит ли Христос о том, что как бы ты ни хотел, Пилат, поступить, имея такой высокий титул, ты должен исполнить приказ свыше, ибо Господу угодно было поразить Христа. Вот где кроется суть этого диалога. Как бы ты ни хвалился, Пилат, тем, что это в твоей власти, Христос говорит, тебе дано это свыше, и ты будешь делать не больше, не меньше. Не то, что требует толпа, и не то, чего ты хочешь. Ты будешь делать в конечном счете то, чего хочет Бог. Идем дальше. Немаловажно заметить и следующее. В отношении своего гражданского долга Христос был самым примерным человеком. Как кто-то заметил, за свои 33 года ему ни разу не пришлось извиняться или просить прощения. В данном отношении Христос не был уличен в каких-либо проделках, как гражданин Галилеи. Его не судили за воровство или мятеж, но за то, что он исполнял волю высшей власти, божественной власти. На этот счет апостол Петр хорошо написал: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то есть, а если ты страдаешь, несешь гонение, как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». То есть спрашивается, что имеет в виду апостол Петр? За что может страдать христианин? Самый порядочный человек, которому невозможно подкопаться, невозможно, в нем нет вины. За что может страдать христианин? И от кого он может пострадать? Вероятно, Петр имеет в виду именно вот этот конфликт интересов Божьей воли и требований властей, когда они пересекаются и противоречат один другому. То есть Петр имеет в виду исполнение святой воли высшей небесной власти. Так от кого страдает христианин? От представителей земной власти. Почему? Я уже в который раз спрашиваю, почему? За что? Потому что христианин в данном случае предпочитает слушать больше Бога, нежели человеков. Понимаете? На первый взгляд, кажется, есть некое противоречие апостолу Павлу, когда Павел пишет, что «хочешь не бояться власти? Делай добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Но христианин, по словам Петра, страдает не за зло. Христианин страдает за послушание Богу. От кого страдает? Я уже в который раз спрашиваю. От властей. Закон Божий восходит несравненно выше обычных требований земных властей. Если качество христианского характера – это мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание, Библия говорит, что на таковых нет закона. Закон не способен дотянуться до таких высоких моральных качеств. Закон в своем большинстве – это запрет, чтобы удержать общество от морального разложения. Бог же работает над христианским характером и облагораживает человека таким образом, что человек значительно выше поднимается в своей морали, нежели то, что способны даже потребовать земные власти в своем законодательстве. Смотрите, на земле судят за что? За убийство, за воровство, за изнасилование. Но я не видел, чтобы привлекали к судебной ответственности за супружескую неверность. А Бог это судит определенным образом. Я не видел, чтобы человека судили за то, что он сплетничает, ссорится, гневается, лицемерит, ябедничает. Но Господь возвышает человека значительно выше. И качества христианского характера, на них нет закона. Потому если христианин и страдает, вот этот благороднейший образ человека, так он страдает за то, что удостоился принять бесчестие за имя Божие. Вы понимаете, о чем я говорю? Это особенные моменты, когда интересы земных властей и воли Божьей пересекаются. И Библия конкретно нас учит, апостол Петр, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Это особая участь, особая привилегия. В первом послании к Тимофею апостол Павел пишет, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Как видите, внешняя благоустроенность нашей жизни зависит от молитв. Молитвы. Молитвы за начальствующих и царей. Я особо подчеркиваю, и эту беседу окончу этой же мыслью. Следите за ней. Это стержень нашей беседы. Все наше участие, вся наша активность и отношение к властям – это молитвенные отношения, то есть молитвы, направленные к высшей власти – о низшей власти. И Павел больше, как молиться, не предлагает и не призывает ни пикетировать у дворца президента, ни голосовать за отдельные кандидатуры, ни вести полемическую войну в средствах массовой информации, но молиться. Молиться. Ибо не мы, но высшая власть Бога способна управлять сердцем царей на свое усмотрение. И мы принимаем любую власть без бунта, без вопросов, без ропота. Любую власть принимаем, как власть от Бога. Ибо не мы ее избирали, но мы молились, мы доверяли Богу, потому ее избрал и поставил Бог. Она от Бога, даже если нам по-человечески не нравится и кажется, что она не от Бога. Но если мы ведем действительно постоянную, прежде всего, молитву о начальниках и царях, президентах. Мы живем в доверии, какая бы власть ни встала, она контролируется Богом. И Бог преследует какую-то цель в этом, даже если это фараон, который открыто налагает бремя на его Божий народ. В этом, значит, есть некий промысел Божий, который мы увидим, возможно, в конце.